Мы начнем нашу главу с конца предыдущей. Там говорит, что Всевышний предупредил Моше, как отправил нас, послал его к фараону, что фараон тебя не услышит. То есть, если не услышит, тебя не будет слушаться. Вот приходит Моше Рабейну, царю Египта, кто не слушается, наоборот, он делает вещи более, он еще более затрудняет, ухудшает условия трудов евреев. Всевышний обратился, и Моше обращается к Всевышнему, как будто бы с претензией, почему ты сделал хуже народу. Это конец предыдущей главы. В этой главе, в начале нашей главы, то, что им отвечает Всевышний. Вот первый, так сказать, стих, который мы сейчас прочтем, он очень странный. «Видебер Элохим эль Моше, ваёмер элав, ани Адуиной». И говорил всесильный Моше, Элохим — это слово, означающее, в частности, то, что Всевышний является судьей, Мидас Адин, мера суда. Дальше говорит, сказал ему, я, то есть, я сейчас не в русском переводе, дальше упоминается четырехбуквенное имя, которое мы не произносим, которое в частности является, в этом имени проявляется свойство, называется рахами, милосердие. И, то есть, сам по себе этот стих очень странный, начинается, что говорил судья, кто сказал, я милосердный, скажем так. Странная вещь. Еще раз подчеркну одну вещь, которая, ну, думающий человек, она очевидна, но так как давно начало искривляет даже думающих людей, нам надо еще раз отметить. Мы знакомы в Торе, в Торе упоминается много разных имен Всевышнего. Только в нашем вот отрывке здесь упоминается 4 имена. В следующем стихе упоминается 3 имени в одном стихе. «Ваира эль Аврахом эль Ицхак эль Яков бе-эйль Шадой, ушми Адуйной ло надат элоэм». Есть имя Кель, Шакай, и еще одна буква на имя. Известно, так сказать, глупости, которые написали в Библии критики, что разные имена, не дай Бог, говорят, что есть разные авторы, разные кусков Торы. Интересно, эти два стиха тоже, 3 автора написали эти стиха. Ну, почему нет? Начал один, кончил второй. Но это вещь просто на... Я бы сказал, основано не на глупости, а основано на злонамеренности. Все мы знаем хорошо, что каждый из нас, у него есть несколько имен. Так называет его папа или мама, так называет его жена, если он женат, так называют его дети, у них папа, и бабушка зовет его внучек, приятели его зовут так же, может быть, на работе, у него будет на работе какая-то кличка. Человек может назвать 5-6 разных имен. Это нормально. Это вещь самое нормальное, что может быть. И тут это же касается человека. То, что касается Всевышнего, вещь более глубокая. То есть у нас, знаете, ну, в русском языке есть понятие имена, ну, две разные категории. Есть имена, то, что называется бессмысленные. Антон, например, это бессмысленное слово, не имеющее смысла. Красивое созвучие, оно ничем о человеке не говорит. Вот. Есть имена, которые являются клички, которые соответствуют каким-то качествам его. Человек, когда обретает кличку, закончил свое качество. Так его называют. есть, так человека зовут по характеру отношений между людьми. Мама скажет сыночку, сынок, это его собственный имя, сынок. Каждый является сынком. Нет такого, кто не является сынком, кроме Адама первого. Вот. Но в отношении к маме он сынок. Она для него мама. И так далее, и так далее. Вот. Когда мы говорим о именах Всевышнего, вещь, ну, это вещь более глубокая, безусловно. И есть, скажем так, хотя есть такое понятие и в русском языке, и в Лашон ха-Кодеш, имя собственное. Это называется честно, человек буквы имя называется Шем Эцем, имя собственное. Надо знать одну вещь принципиально, что каждое имя означает какое-то ограничение, какое-то раскрытие. То есть четырехбуквенное имя, в принципе, в нем есть намек на всеобъемлющее раскрытие Творца в сотворенном мире. И не сейчас место надо объяснять. Ну, это очень глубокое имя, и даже человек, мало знающий, как я, есть что рассказать. Но нет дальше темы. Но это все говорит о раскрытии Всевышнего в отношении к миру, который сотворил, в отношении нас. То, что касается, это раскрытие, то, что называется в границах этого мира, в границах нашего постижения. Сам Всевышний, он непостигаем. Он выше всех границ. Поэтому у каббалистов есть такое имя, которое пользуется часто, Эйн Соф Баруху. Бесконечный будет прославлен. Это тоже некоторое характер отношения. То есть тоток, который мы постигаем как имеющую границу. Вот. У нас, ну, скажем так, есть такое место взор, называется Тихат Ильяу. Это место приводится, ну, наши братья сефарды и хасиды. Это отрывок, они принято у них читать, и написан в Сидурим, в Махзорим, в начале перед молитвой. Называется Тихат Ильяу. Это очень глубокий, это очень глубокий отрывок. И не нам сейчас его, сказать, разбирать. Я скажу просто только одну фразу, которая касается этого отрывка. То есть там говорится Всевышним, сам по себе, такие слова, «Эн махшова тфиса бекляль». То есть мы не можем о нем думать, его сойдем самому. Он вышел из любого постижения, понимаете, наша мысль, самая глубокая, самая широкая, которая только может быть, она имеет границы. Мы должны представить какую-то картину, какое-то представление, оно ограничено. Поэтому то, куда наша мысль доходит очень высоко, между прочим, может дойти, если человек на уровне и знаний, и понимания, и чистоты, и святости, может очень, очень высоко подняться. Но туда, куда может подняться, Всевышний сам по себе, он выше этого. Выше этого. Это то, что сказано на языке Зоар, «Эн махшова тфиса бекляль». То есть мысль там как бы не может там зацепиться. И все наши постижения Творца, они относятся к его открытию в творении мира, в правлении миром, в разных образах правления. И вот тут, в этом смысле, наш стих тоже имеет непонятно. Начинается Элоким, говорит, что Всевышний, он как бы, он хозяин всех сил, что он судья, судит по закону, и кончается они Гавайя, я сущий, русский перевод, очень хорошее слово, сущий, очень хороший перевод. Я не очень люблю говорить перевод, но это очень хороший перевод. Соответствует дата гро. То есть в Шульхан Арухе приводится, ну, то есть это так в Шульхан Арухе, когда произносим имя Всевышнего в Криат Шма, так надо иметь в виду, что господин Намут, только слово по-русски Господь, кроме того, что он был, есть и будет. Так вот, Гросс говорит, что надо иметь в виду вместо не был, есть и будет, а сущий. То есть существование его сущий. Ну, это хороший русский перевод. Вот тут Мидраш говорит, что имеется в виду тут, в этом месте, первый раз имеется в виду имя Шем Элоким, имеется в виду мера суда, а потом говорится, упоминается мера милосердия. Мера милосердия. Я хочу говорить о этом противоречии, то есть сочетании Элоким и Гавайя, уже пишет Раши в начале Хумыша. Мы уже говорили, когда в начале Хумыша, я еще раз расскажу, и то, что касается в этом месте. Раши там говорит, что Всевышний сначала замысел его был создать мир по суду, то есть по суду, видел, что этот мир не может существовать, если с ним вести себя по суду, поэтому присоединил к суду меру милосердия. Раши известный, буквально, по-моему, это девятый посуд, ну, начало Хумыша, Раши знал начало Хумыша. И тут есть очень тонкая вещь, что надо просто понимать. Я знаю про себя, то есть я в этом кратко ошибался. Человек может думать, что Всевышний, все, что он хочет, самая высокая замысел, вот видишь, это был суд. Суд. То, что Всевышний хочет суда, это мы знаем. Это Месилат Йешарим подробно пишет в первых главах. Но это является самым, так сказать, высоким замыслом Творца судить нас. Это совершенно неверно, это абсолютно неверно. Сказано наоборот, ойлам хесед и боне, мир благотворения будет создан. То есть источник нашего творения – это желание Всевышнего творить добро. Но просто истинное добро человек будет стоить только, если он, оно будет ему дано по заслугам, а не просто так. Поэтому, чтобы дать ему добро по заслугам, так это максимальное, цельное добро, которое Всевышний хочет нам дать. Для этого есть у нас мера суда. Вот когда человек остается по мере суда, то он остается цельного добра, совершенного и так далее. Ведь, короче говоря, я вещь просто немножко поймем. Изначально замысел Творца был создать творение, дать ему максимальное цельное добро, как только Всевышний может дать. Путь, как к нему прийти, или идет через суд. Человек удостоился этого добра по заслугам, а не в подарок, без постыдного хлеба, как это приводится в наших книгах. Это источник суда, но чтобы не было постыдного хлеба, конечно, лучше было бы, более совершенно было, чтобы было бы максимально по суду, максимально. Это вообще источник, понятия, такой строжайший, строгий суд. Дальше, когда Всевышний видел, что по строжайшему суду миру нет существования, он добавил, он присоединил к суду меру милосердия. Вот эта мера милосердия, ну, человек может думать, так, это мера милосердия такая, это тоже называется на нашем языке бедевит. Нет другого выхода, так будет милосердие. Нет другого выхода, надо же как-то... Это глубоко неверно. Глубоко неверно. Знаете, это, понимаете, рахамим, милосердие. По большому счету, это не буквально то, что имеется в виду хесед, благодеяние, еще близкие. Всевышний хочет нам добра, он не хочет этого суда. Суд – это просто путь, как прийти к максимальному добру. То есть рахамим, милосердие – это способ, как прийти к максимальному добру, что без него просто суд нас съест, буквально от этого слова, мы его не выдержим. Поэтому так как и суд, так и милосердие – это пути, как прийти к максимальному добру, но тут с одним только разницей. милосердие, оно в это проявление добра Всевышнего. А суд, он как бы, ну, он проявляет нечто противоположное этому добру. Ради добра в конце. Поэтому в этом самом милосердии проявляется это вот истинная мера Всевышнего. Это может быть одно из объяснений, почему именно Шем Гавайя, который называется сущий, оно также является знаком меры милосердия. Теперь давайте вернемся, так сказать, к нашему стиху. Барну говорит Митра следующую вещь. Мы начали с того, наш урок, то, что в предыдущей главе, что Всевышний послал Моше и предупредил его, что будет вначале вас не послушается. Потом, когда фараон сделал жизнь хуже, то Моше Рабейну, у него были претензии к Всевышнему, почему он сделал хуже нашему народу. Вот. В Мидраше говорится, вот это не очень, так сказать, хорошие вещи. Что Моше Рабейну не имел права на такую претензию. Не имел такого права на такую претензию. Поэтому начинается здесь наш стих «Ведебер Элоким» – «Мера суда». То есть пробудилась против Моше Рабейну мера суда, когда он требовалось наказание. Требовалось наказание. Но кончается стих «Они Гавайя, я сущий, я милосердный, я сущий, я милосердный». Почему? Тут есть одна очень глубокая вещь. Я помню, как очень давно, когда слышал урок моего учителя Рабхаим Камило, он очень, очень большой человек, это Ребе Рамаса Суфинки, Рашвер Мир. Он как-то дал урок об этом. Сказал следующую вещь, немножко проанализируем на протяжении всего, всей Торы, и там видим, что Тора не жалует Моше Рабейну, отмечает его прогрешение. Его прогрешение. В чем корень его прогрешений? Есть несколько мест. Сказал один корень. Это большая любовь к еврейскому народу. Есть такое понятие, наши мудрецы говорили, «Агава мекалькелет это шура». То есть, я теперь скажу, тут важный перевод. Любовь, она как бы из-за любви человек ведет себя не как положено, скажем так. Не как положено. То есть, посудила вести себя так, а вот любовь, она выходит за рамки. То рассказано о противоположном. Что сина, ненависть, тоже причина неадекватного поведения, скажем так. Вот об этом говорится о двух очень разных людях. Что Авраам, когда шел приносить своего сына Исхака в жертву, он сам запряг, собрал свой осла и все прочее. Почему? Агава мекалькелет это шура. Встал рано, так как любовь к Творцу, он из нее делал вещи, которые... Авраам был очень богатым человеком, у него была прислуга. То же самое было с Биламом, когда его вызвал Балак проклясть еврейский народ, так он тоже поторопился сам так сказать, запрячь своего осла, хотя за это ему Балак больше денег не предлагал. Если взять его слуги, то он бы ему не снял бы за гонорар, за то, что мало старался. Почему? Потому что он в этом проклятии, которое хотел проклясть, был он сам. Это же не было по заказу Балака. Вот есть, я тоже сказал мучитель Рабхаим Камил, то, что реально сейчас написано из Митраши в этом месте, как причина того, что Моше Рабейну оступился. Он уступился. Не должен был так говорить, как говорил. Так как причина этого была любовь к еврейскому народу, то Всевышний ответил ему милосердием. Они, я сущий, я милосердный. Поэтому ему этот грех простился. Простился, что на месте. Простился на месте. Хочу добавить одну просто тонкую вещь. Когда-то слышал от Рабицка Зильбера, как он воспитывал детей. Он сказал так, что ну, детей надо шлепать. Так это, ну, так у нас принято по Торе. Необходимо иногда мировоспитание. Надо просто это делать не сердясь, с любовью, а не с ненавистью. Например, величайший наш учитель, Рабиц Бриска, Рабиц Гзеев Соловейчик, он никогда не давал своим детям больше одного удара. Почему? Первое, я могу сделать чисто ради небес, ради воспитания. Второе, просыпается каас, просыпается злость, самодействие. Второе я уже не делаю. Вот Рабиц Гзеев мне рассказал, что когда он наказывал своих детей, он поставил свою руку и лупил и ребенка, и свою руку, чтобы он сам чувствовал эту боль. Вот приводит его дочь Сабрит Куперма, мы сейчас еще опубликовали эти вещи, что Рабинская была самым тяжелым, так сказать, его. Тяжелейшим у него было испытанием наказывать детей. Это было очень больно ему. Хотя он наказывал, это нужно было. К чему это говорю сейчас? Надо вещь понимать, эту вещь, хорошо знать. Всевышний нас наказывает. Но об этом пишется в Гмаре, что ему самому чрезвычайно больно от этих наказаний. Они необходимы для нас. Поэтому, когда Моше Рабейну, он как бы были претензии к божественному управлению внешнему, но его претензия, она исходила из того, сказал так, в причинах этой претензии к Всевышнему, это любовь к еврейскому народу, это и была максимальная близость Моше Рабейну к Всевышнему. И эта причина, то есть, знаете, тут есть очень принципиальная вещь. Если бы действительно Моше Рабейну так уж согрешил, его можно было поменять, можно было Аарона поставить посланником. Но это не так. Это то, что Всевышний хотел для еврейского народа, чтобы был его им правил тот, кто его очень любит, который может раз, как говорят сейчас по-русски, сорваться и сделать, чтобы не то ради любви к своему народу. И в этом, так сказать, я сказал так, в этом грехе Моше Рабейну проявилась высочайшая близость к Творцу. Знаете, эти вещи, когда мы сейчас говорим, они вещи очень принципиальные, они касаются нас очень-очень сильно. Вот. Касается воспитания детей, касается отношений к нашему народу. Иногда наши величайшие мудрецы порицали и упрекали, и обвиняли наш народ, как все пророки, и так далее. Надо вещь просто знать, это все исходило из чрезвычайной любви к нашему народу. Вещь очень понятна. Знаете, когда у человека есть два сына, один очень перспективный, очень огромный достоинствами, а другое, это то, что называется, от него уже ничего с него взять. Если первый делает что-то не то, это папе болит очень сильно. Вот такой-то перспективный сын, и так он себя ведет. Он может за сына наказать, может сына с него взыскать, именно потому, что он очень его любит. Потому что для него, когда он, так сказать, отступает от того, что надо делать, это причина отреагировать. Другой, кажется, по-русски, взятки гладкие. Наказывание, наказывать толку мало. Толку мало. Это объясняет, в общем, счет, очень много вещей. Те обилие страданий, которые пережил наш народ, изгнание, страдания, катастрофы. И при всем при этом нельзя забывать, мы существуем, несмотря на все эти страдания, и мы достаемся помощи свыше на каждом шагу. И наказание, смысл их, зачистить, сделать действительно то, что ты еще нас хочешь, чтобы были, так сказать, народом священников. Это то, что сказано в главе получения Торы.